Вы слушаете «Свободу в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня в нашей программе второй день визита госсекретаря США и американского министра обороны в Россию. Встреча с правозащитниками. Работает для выставки «Соцарт. Политическое искусство из России». Картины все-таки доехали до Франции, пусть и не в полном составе. Жители одного из районов Сочи протестуют против олимпийских планов руководства страны. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор русского интернета, история Запада и Востока, лучшая московская тема за неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня второй день визита Кондолизы Райс и Роберта Гейтса в Москву. Накануне в российской столице прошли двусторонние переговоры в так называемом формате 2-на-2, в которых госсекретарь США и министр обороны беседовали с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и руководителем оборонного ведомства Анатолием Сердюковым. Одной из главных встреч была судьба американской системы противоракетной обороны, элементы которой Соединенные Штаты хотят разместить в Чехии и Польше. А сегодня госсекретарь США встретилась с российскими правозащитниками. Эта встреча завершилась менее получаса назад, и прямо перед выходом программы в эфир мы побеседовали с одной из участниц этой встречи, правозащитницей Светланой Ганушкиной. Перед вашей встречей говорили о том, что, скорее всего, Кондолиза Райс будет спрашивать вас о положении с правами человека в целом в России, о ситуации на Северном Кавказе и о таком вопросе, как соблюдение прав избирателей.
Да, все это, конечно, было, но надо сказать, что Кондолиза Райс задавала мало вопросов. В основном вопросы задавали ей. Эта встреча на редкость имела форму диалога. Потому что говорили об Ираке, говорили не только о правах человека в России, но и о правах человека в Соединенных Штатах. И Кондолиза Райс пыталась объяснить нам, что то, что делают Соединенные Штаты в Ираке, это как раз защита прав человека. И что 4000, насколько я понимаю, да, погибших молодых людей граждан Соединенных Штатов погибли не напрасно. Но тут, может быть, не все из нас с этим совсем согласны. Очень много говорили о необходимости диалога на уровне обществ и на уровне властей. И говорили о том, что этот диалог должен быть смешанным. Конечно, коснулись и всех этих наших актуальных тем, и Северного Кавказа, и нарушений прав человека там, и нарушений прав бизнеса, и социальных прав. Обо всем этом шла речь, как обычно. Ну, очень было приятно, что вот эта вот готовность к диалогу совершенно очевидна. И интересный момент – это то, что Кондолиза Райс считает, что права человека и политика связаны неразрывно, и что необходимо влиять и на второе. Нам обычно говорят: не политизируйте права человека. И мы стараемся их не политизировать, но политика вмешивается в нашу жизнь, и в этом отношении она, безусловно, права.
Светлана Алексеевна, а можете рассказать, вот как раз если касаться политики, что госсекретарь США говорила по поводу соблюдения прав избирателей в России? Ведь за выборами Соединенные Штаты довольно пристально будут следить, по крайней мере, обещали.
Ну, во всей вероятности, и будут. Никаких особенных подробностей по этому поводу принесено не было, но, конечно, этого вопроса касались. И с нашей стороны, одним из присутствующих было сказано, что очень странно, как наши власти стараются оградить себя от всяких неожиданностей на выборах, в то время как, на самом деле, им поддержка обеспечена, и они напрасно беспокоятся.
О чем больше всего говорили?
О диалоге, о необходимости диалога. Я думаю, что это правильно, потому что права человека – это международная проблема, а не только проблема России. И наши разговоры с представителями власти других стран давно уже не сводятся к тому, что мы жалуемся на наши власти, а они действительно рассматриваются проблемы общего характера.
Светлана Алексеевна, вы же ведь были совсем недавно на встрече с французским президентом Николя Саркози. Если сравнивать две эти встречи...
Совершенно разные. Одна была символическая встреча, в которой президент хотел выразить нам поддержку. Кстати, к нему, по всей вероятности, госпожа Райс очень неплохо относится. Она возлагает большие надежды, насколько я поняла, на улучшение отношений и на прогресс в отношениях Европейского Союза и Соединенных Штатов с его приходом. А эта встреча была партнерский диалог. Это совершенно другой характер.
И вы говорили, что больше вопросов задавали Кондолизе Райс.
И она была готова на них отвечать. И очень приятно, что она говорит по-русски. И не надо было переводить ей. Мы говорили по-русски и по-английски одновременно.
А что все-таки она спрашивала у вас?
Она спрашивала, она предлагала нам высказываться. А дальше вот наши высказывания имели некоторое продолжение.
Например, какие?
Вот когда мы говорили о миграции, то говорили о том, что, собственно, ответственность за вынужденную миграцию несет и Россия, как большая страна, и Соединенные Штаты.
Столь пристальное внимание к правозащитному сообществу в России, насколько оно оправдано, скажем так, вот со стороны представителей глав государств иностранных?
Я думаю, что абсолютно оправдано, потому что на сегодняшний день, как я понимаю, мы представляем единственную оппозицию власти, причем это не в плохом смысле, власть всякая нуждается в оппозиции. Уже наши политики и партийные строители перестали влиять на то, что происходит в стране.
И как вы думаете, вот в своих следующих поездках в эти страны, в США или во Францию, российский президент Владимир Путин может сделать, скажем так, ответный жест?
Это было бы очень интересно, если бы наши друзья, с которыми у нас прекрасное взаимопонимание, с представителями общественных организаций западных, если бы наш президент встретился с ними. Но, по-моему, до сих пор он этого не делает.
И последний вопрос у меня с вашей точки зрения. Российский президент меньше уделяет внимания заявлениям правозащитников, чем его зарубежные коллеги?
Он более формален в этом вопросе. Боюсь, что да. К сожалению, я как член Совета при президенте должна сказать, что в последнее время президент с нами не советуется. Ну, во всяком случае, я своего влияния не ощущаю. Хотя для чего собирать совет, если не для того, чтобы использовать его как экспертное сообщество? Я это, во всяком случае, так себе представляю. Если в 2002 году какая-то была комиссия по правам человека, я чувствовала, что что-то я из этого могу именно извлечь в смысле влияния, то сейчас я этого не вижу. И те материалы, которые я передавала на последних встречах с президентом, не пошли никуда. Я просто видела, как их унесли куда-то в дальнюю комнату, и, насколько я понимаю, никто ни разу в них не заглянул.
В эфире «Радио Свобода» была председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Только что закончилась встреча российских правозащитников с госсекретарем США Кондолизой Райс. Говорит «Радио Свобода», сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Азербайджане найдены тела двух погибших при крушении вертолета Ми-8. В Сочи прошел митинг местных жителей, обеспокоенных планами строительства олимпийских объектов. Руководство Государственной Думы России и представители правительства обсуждают сегодня рост цен на продовольствие. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Москве, встретилась сегодня с российскими правозащитниками. Об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
В программе «От А до Я» вас ждет рассказ о зоонимах, то есть о кличках животных.
Женский бокс или равноправие в спорте – тема передачи «Мужчина и женщина».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». Жители Эмеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи провели митинг в защиту своего права на жилье и место жительства. В районе долины к играм 2014 года будет построен Олимпийский парк с ледовыми стадионами и деревней для спортсменов. В связи с этим предстоит отселение ряда жителей района из частных домов. Отсутствие всякой информации о границах застройки и обсуждаемый в Госдуме так называемый олимпийский законопроект об упрощенном изъятии земель для государственных нужд, по мнению жителей Эмеретинской низменности, направлен на то, чтобы с минимальными для государства проблемами лишить права на жилище. Из Сочи передает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
В митинге приняло участие около 2000 человек. Практически все взрослое население Эмеретинской низменности. Не только бывшие работники несуществующего ныне совхоза, но и все другие местные жители, живущие за счет огородов, а летом отдыхающих, кровно заинтересованы в развитии района. Но отсутствие всякой информации относительно планов олимпийского строительства подогревает страсти. Где и какие объекты появятся? На чьи земельные участки и домовладения наложатся? Кого отселят? Куда? И на каких условиях?
Хочу сразу заявить, говорить, мы собрались не для того, чтобы сорвать Олимпиаду. Не надо нас делать противниками Олимпийских игр. Просто в связи с проведением Олимпиады у нас возникает очень много вопросов и проблем. И хотелось бы получить официальные ответы.
Оно, может, и не коснется большей части жителей олимпийское строительство. Но отсутствие информации подогревает слухи, действия властей способствуют тому. Обещал глава города Сочи и Адлерского района помочь в ускоренном оформлении частных домов и земли в собственность. Но этого не происходит. Препоны, по словам граждан, чинят на каждом шагу. А ведь бывшие работники бывшего совхоза «Россия», что был расположен здесь, и другие жители Меретинки, сами в течение многих лет улучшали свои жилищные условия. На придомовых землях и выделенных прошлой властью огородах строили дома и летние кухни, возводили без всяких на то правоустанавливающих документов. По сегодняшним меркам получается самозастрой, нарушение закона.
Домик, который строили, двухэтажный, сборно-щитовой, вот уже два раза приходило постановление о сносе этого дома. Кому он мешает, я не знаю. Не оформить землю, не оформить дом, не дают возможности. Заставляют жить в 9 квадратах в бараке семьи из 6 человек. Нам не дают возможности оформить не просто дома, а земельные участки. Наша придомовая территория с 40-х годов. Нам говорят, вам зеленая улица по оформлению, пожалуйста. Второй год. Бьемся, как рыба об лед. Нету оснований, как они говорят, для оформления данных земельных участков. То есть люди живут по 50-60 лет на этой земле, а данных для оформления этих участков у них нет. Ну, никто не уйдет от своих земель, вы же понимаете. Прожить всю жизнь на земле, не прося у государства ни копейки, жить, выживать, радоваться жизни. А потом, неизвестно куда, быть бомжами, мы на это не пойдем.
В Государственной Думе рассматривается сегодня так называемый «Олимпийский закон». Он предусматривает особый, упрощенный порядок изъятия земель для государственных нужд. Закон, применительно к Сочи и к Олимпиаде, будет принят уже в октябре, и его появление жителей Меретинской долины напрямую связывают с нежеланием чиновников под любыми предлогами оформлять собственность. Нет земли, и изымать ничего не надо. Нет дома на бумаге, и компенсацию не обязательно платить. Так рассуждают жители Меретинской низменности.
Чтобы человек даже не мог защититься, чтобы не имел ни времени, ни возможности, ни судебной защиты. То есть закон определяет, мягко говоря, беззаконность, отдать свою собственность и никаких прав. Спрашивается в угоду кому и что за этим последует.
Митинг закончился требованием граждан обнародовать границы строительства олимпийских объектов, оформить в соответствии с законодательством земли и дома в собственность, а также считаться с мнением коренных сочинцев, проживающих в месте будущего олимпийского строительства. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Во Францию из России благополучно прибыли машины с произведениями искусства, отправленные Третьяковской галереей. Всего 180 работ. В парижской галерее «Мезон Руж» готовят к открытию выставку, которая называется «Соцарт. Политическое искусство из России». Несмотря на то, что министр культуры Александр Соколов публично назвал этот проект позорищем страну, выставку все-таки отменять не стали. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Часть предназначенных для выставки работ в Париж все-таки не отправили. И дело здесь не в гневе министра Соколова, заверяет заместитель генерального директора Третьяковки Лидия Иовлева. Мы сами так решили. И вот описание одного из изъятий.
Если вы смотрите на произведение, которое называется «Год некой страны в России», то я просто немножко живописую вам эту картинку. Вполне узнаваемые в национальных костюмах жители этой, не называю страны, врываются, как бы оккупируют Кремль. Подвешивают за ноги мужчину, как бы хозяина вполне узнаваемого. И, уж извините, я точно говорю, ставят на карачки и насилуют секретарш.
Куда более безобидную работу группы «Синие носы», их известных целующихся милиционеров, показывать французской публике также поостереглись. Другой заместитель генерального директора галереи Ирина Лебедева курирует именно современное искусство.
Что касается милиционеров, когда стал вопрос о том, чтобы ее включить в состав выставки «Соцарт» у нас на Крымском валу, который у нас проходил, должна признать, что у кураторов нашлись те аргументы, которые позволили нас в этом убедить. Но, буду откровенна, сомнения все равно были. И сомнения не в том, что мое личное отношение, например, к этим художникам, которых я прекрасно знаю, и к их работам, а все-таки мы должны понимать, что поскольку мы не музей современного искусства, к нам ходит зритель самый разный. Если существует отдельно взятый музей современного искусства, он имеет своего зрителя, который и подготовлен к этому материалу, и он знает, что он вообще теоретически может увидеть. И я вам скажу, что сомнения были до последнего, споры были до последнего. Но приняли решение, что мы действительно ее оставляем и смотрим, что из этого получится. Потому что если мы понимаем, что это, наверное, все-таки не формат галереи, то, ну, значит, мы ее снимем и поймем для себя, что такие вещи не нужно нам вешать. Потому что отрицательный опыт – это тоже большой опыт, который нам необходим, ведь у нас же нет никаких критериев. Должна сказать, что месяц работа провисела, никакой реакции не было. Поэтому мы решили вполне, так сказать, с чистой совестью ее включить в состав выставки.
Если бы только на эту работу никакой реакции не было, 3 месяца при большом стечении посетителей показывалась на Крымском валу та самая выставка, что сейчас вызвала резкую критику Александра Соколова. И ничего, а теперь, министр, подчеркнем, не по поводу отдельных произведений высказался, обо всем проекте. Заявил о его неуместности на фоне недавних рассуждений о русской духовности Алексея II во время зарубежных поездок патриарха. Собирается ли Третьяковка как-то реагировать на такую критику? Вот как отвечает на этот вопрос Лидия Иовлева.
Вовсе не собираемся комментировать слова нашего министра культуры. Все-таки у каждого из нас есть свои начальники, мы государственные служащие. Но на выставке, как я себе ее представляю по нашей бывшей экспозиции, есть все. Есть и провокативность, есть и очень серьезные искусства, есть менее серьезные, есть, простите, и перчик, и горчичка, все что угодно. Но не хулиганство. Поэтому что нам возразить министру культуры? Я не знаю, наверное, сгоряча не нужно делать заявление, но это его дело, его право, тем более, что он, как я читала в прессе, сказал, что это его личное мнение. Личное мнение есть у всех, и у нас с вами, и у министра культуры.
А когда выставка была на Крымском валу, министр культуры ее посещал, он знаком с массивом?
Думаю, что нет.
Генеральный директор Третьяковки Валентин Родионов убежден.
И никакой порнографии тут нет, конечно. И то, что позор России, этого тоже нет. Этого мы не можем просто допустить. Мы, наоборот, работаем на страну, на народ, на галерею, на хорошее настроение. Это он ошибается. Если бы отменили выставку, это был бы скандал просто международный. А то, что мы должны эту выставку показывать, я в этом просто убежден. Хотя мне она не нравится, скажу честно. Мне страшно, не нравится. Но мы должны показывать, чтобы со временем останется это искусство в истории российского изобразительного искусства или не останется, возьмет свою нишу или не возьмет.
При этом Валентин Родионов призывает извлекать уроки из прошлого опыта.
История повторяется. В свое время были запрещены целый ряд художников, ну, как Кандинский, Малевич. И многие художники по разным причинам известного характера уехали за границу. Но после перестройки они вернулись или в Москву, или вернулись в Россию своими картинами. Здесь, я думаю, то же самое повторяется. Это неофициальное искусство, но оно есть. Оно существует, оно живет, оно дышит. И мы обязаны его показывать. Но если я в чем-то виноват, я готов нести полную за это ответственность.
Выставка «Соцарт. Политическое искусство в России» откроется в галерее «Мизон Руж» 19 октября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершит первые полчаса программы «Свобода в полдень». Сегодня репортаж из Польши. В Варшаве на днях закрылся стадион десятилетия. В прошлом крупный спортивный объект, а затем известный даже далеко за пределами Польши огромный рынок, куда за товаром приезжали тысячи торговцев-челноков из стран восточных соседей Польши. Об истории знаменитого стадиона рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Стадион десятилетия в Варшаве торжественно открылся 22 июля 1955 года, в годовщину так называемого июльского манифеста, определившего, что после завершения Второй мировой войны Польша пойдет по социалистическому пути развития и останется в сфере влияния Советского Союза. Огромный спортивный объект на 72 тысячи зрителей построили всего за 11 месяцев, чтобы успеть к годовщине и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов. До самого конца существования Польской Народной Республики стадион использовали не только для спортивных целей, но и для политической пропаганды. Здесь проводились важнейшие государственные и партийные праздники. В 1968 году на стадионе десятилетия случилась трагедия. Во время общенационального польского праздника Дожинки студент Ришард Сивец совершил акт самосожжения в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. В конце 80-х годов стадион постепенно пришел в упадок. Его ремонт был признан нецелесообразным. В 1989-м власти Варшавы решили сдать стадион десятилетия в аренду. Здесь возник огромный рынок под названием «Ярмарка Европа». Согласно полицейской информации, торговля шла не только джинсами, пиратскими компакт-дисками или обувью, но и оружием и наркотиками. В 2007 году, после того, как Польша и Украина получили право на совместное проведение чемпионата Европы по футболу, было решено прекратить торговлю, а на месте стадиона десятилетия построить национальный спортивный центр с новым национальным стадионом. На новом национальном стадионе планируется провести церемонию открытия чемпионата Европы, а также сыграть матчи четверти полуфиналов. Около 5000 предпринимателей и торговцев получили предложение перейти в другие места, но, по их словам, все же это будет уже не то. Пани Анна из Западной Белоруссии работает на стадионе около 5 лет. В последний торговый день она просит свою соседку-армянку присмотреть за товаром, шубами из искусственного меха, и идет за последними покупками – косметикой.
Мне еще надо сходить, заказала блеск, я не могу, и такие купили. Все возили, ехали, им хорошо было, и нам хорошо было.
Торговец из Армении, который представился как Зори, сказал, что в ближайшие дни собирается уезжать на родину. Переходить в другое место он не намерен. Здесь хорошо. Жалею, конечно, что не будет торговли уже. У меня на стадионе небольшой ларек с горячими хот-догами, пирожками и напитками. Теперь домой поеду. Однако для властей Варшавы и многих жителей польской столицы уродливый полуразрушенный объект с торговыми палатками и кучами мусора, остающимися в конце торгового дня и тем более находящийся совсем недалеко от центра города, вовсе не является предметом для гордости. Предприниматели и торговцы, которые работали на стадионе, сначала протестовали, а затем смирились с судьбой, мол, все равно рано или поздно это бы случилось. Однако, как бы то ни было, расставаться со стадионом, который с самого начала ассоциировался у поляков с коммунистическими торжествами, многочасовыми парадами, речами, а затем стал символом рыночных перемен в стране и, наконец, местом, где большинство торговцев говорит, по крайней мере, на нескольких языках. Немного грустно. Несмотря на запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах, в последний день работы рынка многие торговцы прощались с привычными рабочими местами и друг с другом именно таким образом. Закрытие стадиона рынка действительно символично. Период базарного капитализма, через который прошла, пожалуй, каждая страна Центральной и Восточной Европы, завершается.
Репортаж из Варшавы нашего корреспондента Алексея Дзиковицкого. Сегодня на наших волнах с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы итогового выпуска. Цены на продукты питания растут вместе с рейтингом «Единой России». Генерал Черкесов рассказал про чекистский крюк. Ираклий Акруашвили покинул тюрьму и политику. Министра культуры шокировал милицейский поцелуй. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Москве, встретилась с российскими правозащитниками. В Азербайджане найдены тела двух погибших при крушении вертолета Ми-8. Вертолет компании «Азербайджанские авиалинии» упал в Каспийское море вскоре после взлета с нефтяной платформы. На его борту находились 6 человек, 2 пассажира и 4 члена экипажа. Все они погибли. В Сочи прошел митинг местных жителей, обеспокоенных планами строительства олимпийских объектов. Сочинцы протестуют против того, что власти до сих пор не представили планов строительства. Руководство Госдумы России и представители правительства обсуждают сегодня рост цен на продовольствие. Кошмаром, которому не видно конца, назвал войну в Ираке бывший командующий войсками США в этой стране генерал Рикардо Санчес. Генерал подверг резкой критике политическую стратегию американского руководства в Ираке. Правительство Ирака заявило, что жертвы среди мирного населения заслуживают сожаления, но неизбежны в ходе борьбы с боевиками. В четверг в ходе операции американских войск помимо 19 повстанцев погибли 15 мирных жителей. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари, недавно побывавший в Мьянме, снова направляется в Азию. На днях Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую военную хунту в Мьянме за подавление мирных демонстраций сторонников демократии. Военные критику отвергли и с тех пор каждый день организовывают манифестации своих сторонников. «Изменение климата представляет собой неотложную проблему для всей планеты», заявил бывший вице-президент США Альберт Гор, удостоенный Нобелевской премии мира за борьбу с глобальным потеплением. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня, как ожидается, получит проект коалиционного соглашения так называемых «оранжевых политических сил».
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Следующая тема нашей программы. На Украине, во Львове, сегодня торжественно откроют памятник Степану Бандере, лидеру организации украинских националистов. Это событие приурочено к столетию со дня рождения этого деятеля украинского освободительного движения и 65-й годовщине со времени образования украинской повстанческой армии. Репортаж нашего корреспондента на Украине Владимира Ивахненко.
Многими жителями Востока и Юга Украины Степан Бандера по-прежнему воспринимается сквозь призму советской пропаганды и остается антигероем. Национальным кумиром, посвятившим свою жизнь борьбе за украинскую независимость, его называют в западных регионах страны. Кроме Львова, монумент Бандере к его столетнему юбилею планируют также открыть и власти Ивано-Франковска. Со времени независимости Украины его биографию активно изучают современные украинские историки. Слово одному из них, профессору Киевского госуниверситета имени Тараса Шевченко Владимиру Сергейчуку.
Этот человек с самого детства посвятил свою жизнь в борьбе за независимую Украину и к этому готовился. Есть воспоминания, что он даже готовился испытать в будущем репрессии, физическое насилие над ним. И он к этому даже готовясь загонял себе иголки под ногти. Ну а то, что он неполных 25 лет стал руководителем краевой экзекутивы ОУН на западноукраинских землях, говорит о том, что он был человеком действительно одаренным, умелым организатором. Поэтому он уже в начале 30-х оказался во главе движения национально-освободительного украинского народа.
Какова роль Степана Бандеры в создании и деятельности украинской повстанческой армии?
Еще до гитлеровского нападения на Советский Союз он возглавил революционное крыло ОУН уже с начала 1940 года. Он готовил вооруженную борьбу на украинских землях, возглавлял подполье в тот период, когда, скажем, в Западной Украине уже была советская власть, и он готовил вооруженную именно борьбу. Поэтому он тогда даже поручил подготовку военных вопросов такому известному ныне деятелю украинскому, как Роману Шухевичу. И вместе с ним он разрабатывал план поднятия восстания на украинских землях после предполагаемого начала войны гитлеровской Германии против Советского Союза. Поэтому он готовил вооруженную борьбу задолго до того, как создана была украинская повстанческая армия. А то, что она создана была уже осенью 1942 года, это есть, я бы сказал, воплощение его планов.
Советские историки утверждали о сотрудничестве во время войны лидера украинских националистов с фашистами. Существуют ли документы, подтверждающие такие факты?
Знаю только двух документах, которые дали показания в НКВД. Два пленных немецких офицера после войны, находясь в плену в НКВД, так сказать, они дали показания, как будто бы там о каких-то контактах. Но я знаю и другое, что документы немецкие указывают на то, что Степан Бандера, отказавшись сотрудничать с немцами после того, как они не признали акт 30 июня 1941 года о восстановлении украинской государственности, он был этапирован до Берлина, пока был до 15 сентября 1941 года под домашним арестом в Берлине, а с 15 сентября 1941 года, когда была издана инструкция Гестапо о том, что преследовать украинских националистов именно бандеровского направления, он был арестован и брошен в концлагерь Саксенхаузен возле Берлина. И там находился до осени 1944 года.
Степан Бандера был убит агентом КГБ в Мюнхене в октябре 1959 года. Какую угрозу он представлял для советских властей?
Я думаю, что он представлял опасность раньше, уже тогда, с начала войны, когда было понятно, что его организация смогла создать такую мощную вооруженную группировку, как украинская повстанческая армия, и когда его организация начала развивать подпольную деятельность по всей территории Украины, которая была оккупирована гитлеровцами. То есть уже тогда, до прихода еще в 1944 году советской власти в Западную Украину, документы и советских органов безопасности, и гитлеровских, однозначно называют эту сеть подпольную, не иначе как главным образом, как бандеровская. То есть уже тогда было понятно, что его организация сумела создать разветвленную сеть подпольную, которая опасна как для гитлеровцев с одной стороны, так и потом становится опасной и для советской власти.
Говорил украинский историк Владимир Сергейчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Свобода в полдень», рубрика «Политика онлайн». Интернет-обзор за неделю подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Одна из главных тем обзора – это арест высокопоставленного чиновника госнаркоконтроля Александра Бульбова, которому на этой неделе, 10 октября, было предъявлено обвинение в незаконном прослушивании телефонных переговоров.
В русском политическом интернете нет недостатка в комментариях по поводу статьи в «Коммерсанте» главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова, использовавшего метафору «чекистский крюк», имея в виду, что чекисты спасли Россию после, опять же, по мнению Черкесова, катастрофы 90-х годов. Несколько любопытных откликов на статью генерала публикует сайт «Грани.ру». Илья Мильштейн сразу отмечает семантическую провальность вышеупомянутой метафоры.
Случись рядом с Виктором Черкесовым какой-нибудь советник без погон, он бы подсказал: «Товарищ генерал, про спасительный крюк писать не надо. Поищите, мол, какой-нибудь другой образ, типа там спасательный круг, бревно или хоть соломинку. А крюк — это все же крутовато. Слишком, как бы сказать, в традициях того ведомства, чьим несомненным патриотом выступает Виктор Васильевич». У Даля на заданную тему русский народ высказывается со всей однозначностью: «Бог дает путь, а черт — крюк».
Какой великолепный мясницкий образ вывалился из воспаленного сознания следователя, лепившего в 1988 году последнее в советской истории дело об антисоветской агитации, восклицает в свою очередь политолог Андрей Пиантковский.
Как же, оказывается, любят Россию эти профессиональные патриоты, эти новые дворяне эпохи Путина, чтобы им в голову могла прийти такая жизнеутверждающая и наполняющая их профессиональной гордостью чудовищная метафора. Почаще беритесь за перо, господа чекисты, почаще импровизируйте, почаще хватайте друг друга за интимные места. Тогда, может быть, скорее миллионы людей наконец поймут, какие субъекты нами правят. Профессиональному палачу с претензиями на интеллектуализм так понравился удачно найденный им образ крюка, что, уже совершенно не понимая, что же он несет, этот нравственный идиот возвращается к нему на протяжении своего опуса вновь и вновь.
Журналист Юлия Латынина так пишет о своих впечатлениях от публикации Черкесова, которая, по ее мнению, является следствием борьбы за финансовый контроль между господами Черкесовым и Сечиным.
Когда эта борьба происходила под ковром, было ощущение, что там дерутся бульдоги. А когда они из-под ковра вылезли, выяснилось, что там дрались два мопса. И вот вылезший из-под ковра товарищ мопс рассказывает нам что-то о чекистском крюке, который якобы спас Россию.
Подборка мнений о публикации Виктора Черкесова в газете «Коммерсант», опубликованная на сайте «Грани.ру». В русском интернете обсуждаются итоги первого официального визита в Москву президента Франции Николя Саркози. Встречали Николя Саркози, как водится, эффектно. Путин даже сам сел за руль машины, в которой ехали оба президента, а также прочитал Саркози отрывок из Тютчева. Естественно, умом Россию не понять. Президенты даже перешли на «ты». Общение лидеров России и Франции – тема комментария Алексея Еременко на сайте Global Rus под однозначным заголовком «Начало прекрасной дружбы».
Саркози, оказывается, приехал предложить решение одной из основных проблем между Россией и Европой. По крайней мере, частное решение. В последнее время ЕС сильно переживает, что российские полугосударственные компании скупят их энергетическую инфраструктуру. Еврокомиссия даже обсуждала законопроект, рассчитанный на то, чтобы остановить экспансию «Газпрома». Нежелание отдавать свои трубы постороннему владельцу вполне понятно после 2,5 газовых войн и отключения трубопровода «Дружба», идущего до Литвы. Как ни крути, а российская экономическая политика то и дело пересекается с политикой обычной. Но Саркози с Путиным, по сути, обсуждают размен. Они пускают нас в свои сети, мы их пускаем в «Газпром». А тогда ситуация будет уже принципиально другая. Конечно, тут еще много нюансов. Будет ли у французов блок пакета акций, насколько полный доступ будет открыт для России и тому подобное. Но все равно, если интересы «Газпрома» станут хоть отчасти интересами Европы, Франции, понятно, что отношения будут уже совсем другие.
По сути, Саркози привез в Москву реал-политик, отмечает Алексей Еременко. Перед его визитом западные СМИ припоминали, что он жестко критиковал Россию за все, за что принято критиковать Россию. Однако это было перед выборами, а там свои правила игры. С одной реал-политик в предвыборную кампанию никто не полезет.
За Саркози проголосовали как за прагматика, способного вернуть французской политике утраченную связь между идеологией и реальностью. И это предвыборное обещание он отрабатывает искренне, как во внутренних делах, так и в международных отношениях. Путин, собственно, заговорил с Саркози стихами не просто ради пущей элегантности беседы. Фраза про особенную стать, хоть это изумило бы Тютчева, сейчас является идеологической декларацией. И Путин проверял отношение к ней Саркози, который подтвердил, что признает существующее положение дел.
Как подчеркивает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко, система отношений гибкая, и в ней есть все возможности для экономического партнерства, хотя и для геополитических ссор тоже. Но «Нефтегаз» уже делал друзьями Путина и Шрёдера, Путина и Берлускони. Возможно, визит Саркози – это начало еще одной прекрасной дружбы.
Это был обзор политики в интернете моего коллеги Андрея Шароградского. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час примерно. Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Москве, встретилась сегодня с российскими правозащитниками. В Сочи прошел митинг местных жителей, обеспокоенных планами строительства олимпийских объектов. В Азербайджане найдены тела двух погибших при крушении вертолета Ми-8. Руководство Государственной Думы России и представители правительства обсуждают сегодня рост цен на продовольствие. «Кошмаром, которому не видно конца», назвал войну в Ираке бывший командующий войсками США в этой стране генерал Рикардо Санчес. Правительство Ирака заявило, что жертвы среди мирного населения заслуживают сожаления, но неизбежны, это цитата, в ходе борьбы с боевиками. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня, как ожидается, получит проект коалиционного соглашения так называемых «оранжевых политических сил». В секторе Газа в селении Бейт-Ханун в ночь на субботу в результате израильского авиаудара убит боевик группировки «Хамас». В США российский дипломат Владимир Кузнецов приговорен к 4 годам и 3 месяцам заключения по обвинению в отмывании денег. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики за неделю. Обзор подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Центральный банк России с 11 октября временно, сроком на 3 месяца, снизил нормативы обязательных резервов по обязательствам российских коммерческих банков перед частными вкладчиками в рублях с 4 до 3%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 4,5 до 3,5%. В сообщении Центрального банка отмечается, что это решение, принятое в условиях сохраняющейся потребности банков в дополнительной ликвидности, расширит их возможности по управлению собственными ресурсами. Инфляция в России в 2007 году составит 9,5%, а в 2011-2012 годах она ожидается на уровне 9%, говорится в исследовании аналитиков Альфа-банка, крупнейшей частной кредитной организации страны. Ранее сообщалось, что в связи с существенным ускорением темпов роста потребительских цен в сентябре до 0,8%, инфляция в стране с начала года составила 7,5% против 7,2% за такой же период годом ранее. После этого министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина признала, что инфляция по итогам года окажется выше запланированного показателя, установленного правительством на уровне 8%.
Накопленная инфляция за январь-сентябрь составила 7,5%, что выше уровня прошлого года. И это, к сожалению, означает, что по итогам года мы выйдем за целевое значение 8%. Основной причиной для такого скачка цен в сентябре стало резкое повышение цен на мировых рынках на сельхозпродукцию. Для сдерживания роста цен правительство сейчас планирует принять ряд мер, как в части внешнеторгового регулирования, так и в части борьбы с локальными монополиями на региональных рынках.
В свою очередь, министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев считает, что повышение цен в стране на основные продовольственные товары – зерно, хлебобулочные и молочные изделия, а также подсолнечное масло – связано с мировыми тенденциями. В связи с этим он считает необходимым добиваться увеличения производства продовольствия внутри страны.
Основной выход из создавшейся ситуации – это увеличить производство своих продуктов с тем, чтобы мы меньше зависели от импорта. Я могу назвать цифры, что на сегодня, к сожалению, по мясной группе мы зависим от импорта на 40%, по молочной группе – на 25%.
Базовая часть трудовой пенсии по старости, не зависящая от трудового стажа пенсионера, с 1 декабря в России должна быть увеличена минимум на 300 рублей. Такое поручение правительству страны дал президент Владимир Путин. Последний раз размер базовой части трудовой пенсии был увеличен 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Кроме того, правительство планировало, что эта индексация пенсий станет последней в текущем году. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Документ, в частности, вводит в стране систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Законопроект также вводит предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Число пострадавших транспортных средств должно быть не больше двух. Каждое из этих транспортных средств должно быть застраховано. Пострадает только имущество. Здесь нет ущерба жизни или здоровью потерпевших. Объем ущерба до 25 тысяч рублей и взаимное согласие в отношении оценки как по сумме, так и по тому, кто является виновником этого происшествия со стороны участников дорожно-транспортного происшествия.
Слияние угольных компаний «Распадская» и «Южкузбассуголь» будет завершено до конца 2007 года, заявил президент основного акционера этих активов компании «Евразгрупп» Александр Фролов. Предполагается, что после объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций «Южкузбассугля», а «Евразгрупп», крупнейший в России производитель стали, продолжит контролировать свою долю в «Распадской». На шахтах компании «Южкузбассуголь» летом 2007 года произошли две крупные аварии, в результате которых погибли почти 150 человек, говорит Александр Фролов.
Мы сейчас прорабатываем программу на ближайшие 5 лет. К сожалению, те программы, которые «Южкузбассугля» были, они не носили реально долгосрочного характера, то есть, хотя они и назывались там 5-летними и 10-летними, но в силу того, просто, что они очень часто менялись, реальные долгосрочные перспективы для компании они не давали. Значит, мы над этим сейчас работаем, потому что, ну, как бы совершенно очевидно, что в горной отрасли долгосрочное планирование на самом деле гораздо более значимо даже, чем в металлургии.
Американская лесопромышленная компания International Paper, крупнейшая в мире в этом бизнесе, завершила создание совместного предприятия с российской группой «Лим», выкупив 50% ее акций примерно за 650 миллионов долларов. По словам председателя совета директоров группы «Лим» Захара Смушкина, эта сделка уже в краткосрочной перспективе позволит ей увеличить объемы выпускаемой продукции.
Прежде всего речь идет о производствах ритейловых видов продукции, таких как упаковка, белая бумага, размещенных как в европейской части, так и в Сибири. Все вместе мы оцениваем это в течение 5 лет как приблизительно увеличение объема производства, который мы сейчас имеем, на 40%.
Объединенная компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этом секторе цветной металлургии, подписала с правительством Саратовской области соглашение о сотрудничестве в проекте строительства энергометаллургического комплекса на территории этого региона страны. По планам в него войдут вторая очередь Балаковской атомной электростанции мощностью 2000 мегаватт, а также алюминиевый завод, который станет крупнейшим в мире. При этом «Российский алюминий» выступит основным инвестором этого проекта, планируя потратить только на строительство металлургического производства от 6 до 7 миллиардов долларов. Испанская энергетическая компания «Ибердрола» планирует инвестировать более 3,5 миллиардов рублей в строительство ветряных электростанций в Краснодарском крае, сообщили представители администрации региона. Этот проект предполагает создание комплекса ветряных энергетических генераторов общей мощностью 1000 мегаватт. По планам его строительство начнется в текущем году, а завершится в 2010-2011 годах. Испанская энергетическая компания «Ибердрола», одна из крупнейших в Европе, владеет тепло-, гидро- и атомными электростанциями, а также является одним из мировых лидеров по выработке электроэнергии на ветряных электростанциях.
Обзор экономических событий, главных экономических событий за неделю подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Теперь из лучшего за неделю московская тема в субботнем выпуске «Свободы в полдень». На этой неделе депутаты Московской городской думы рассматривали законопроект фракции «Яблоко. Объединенные демократы» о наказании за политическую агитацию среди школьников. По мнению яблочников, эта проблема существует. В первом чтении проект закона был одобрен, если закон вступит в силу, за школьную агитацию будут штрафовать от 1000 для простых граждан до 500 000 для юридических лиц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Автор законопроекта Сергей Митрохин объясняет, что согласно федеральному закону об образовании не допускается принудительное привлечение учащихся к деятельности партии и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. По сведениям депутата, эту норму в Москве нарушают таким образом.
В июне, когда мы получили сигнал о том, что в школах движение «Наши» идет работа с директорами, учителями, требуя от них приводить школьников на их мероприятия. Некоторые учителя даже этим занимались. Они приводили целые классы на мероприятия наших. Вот тогда нам обратились с просьбой пресечь эти вещи. И мы вдруг обнаружили, что несмотря на то, что они запрещены, пресечь их невозможно, потому что нет никаких штрафов за это законодательство. Там нарушаются две статьи закона об образовании и одна статья закона о политических партиях.
Нарушения не предусматривают наказания. Этот пробел в законодательстве намерены заполнить своими поправками депутаты Московской городской думы. Тем более, что в сентябре этого года нарушения проявились и вот в такой вот форме.
Вот у меня вот сейчас перед глазами такой материал, расписание уроков называется. 6 дней недели, 6 уроков каждый справа, а слева портрет депутата от «Единой России», поздравление с новым учебным годом, дальше эмблема и название партии «Единая Россия». Мне удалось узнать, что это инициатива, идущая как бы от депутатов, которые вроде бы как действуют от самих себя, но происходит это во многих школах и фигурируют портреты разных депутатов. То есть это спланированная кампания. Насколько она санкционирована сверху, мне трудно сказать.
Как в московских школах оценивают соблюдение этих законов? Руководитель пресс-службы Департамента образования Москвы Александр Гаврилов.
Мы за то, чтобы школа была вне политики, против того, чтобы в наших школах проводилась агитация каких-либо партий. То, что дети сами покупают, включая дневники, допустим, или какие-либо тетради, если они несут на себе какую-то агитацию, то это право родителей, право детей приобретать то, что они считают нужным. На той продукции, которая выдается детям в школе и закупается на средства города, никакой такой агитации нет. В этом русле и работаем, исходя от того, что школа должна учить детей.
И еще одно мнение. Заместитель директора школы 1233 Марина Мулина.
Агитации как таковой нет. Это точно. Это первое. Во-вторых, ну, если появляются у кого-то там вот эти расписания там или, ну, честно говоря, я не видела, чтобы у детей это было в руках, да, какие-то такие вот агит-расписания или агит-дневники, там, что бы угодно, да, где были бы политики или... Даже если у кого-то на тетрадке нарисован, предположим, написан там «Единая Россия», не знаю, кто еще, да, любой там символ или знак или... эмблема, то это никоим образом не приводит к неким обсуждениям или там дебатам, конфликтам, я не знаю, чему угодно. Установка такая есть, что ни одна общественная организация не может зайти в школу без разрешения, опять-таки, администрации, без согласования этого вопроса с управлением образования.
Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин утверждает, что попытки агитации среди московских школьников – дело не новое. Именно поэтому несколько лет назад закон о партиях внесли норму, запрещающую агитацию в школах.
Запрещается вмешательство в учебный процесс политических партий. Это в свое время при разработке закона о партиях я внес эту норму. Я сделал это по той причине, что получил информацию о распространении материалов «Единой России» в школах. Это еще было вот тогда, 2002 год. И после этого родилась данная поправка. А сейчас я вижу, что она была как нельзя более своевременной.
Но недостаточно, объясняет Сергей Митрохин, так как ответственность предполагается лишь дисциплинарная. Авторы законопроекта добиваются внесения поправок в административный кодекс.
Есть верхний предел штрафов для политической партии, особенно такой богатой, как «Единая Россия», связанной с такими мощными олигархами и чиновниками. Штраф все равно будет ничтожным, но зато появится возможность судебного процесса. Судебный процесс может оказаться показательным.
Это была лучшая московская тема за неделю. Над ней работала наш корреспондент Вера Володина. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в час дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Гость нашей студии – легенда отечественной урологии, академик Евсей Борисович Мазо. Ну а мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия.
В советские времена практикуется применение карательной психиатрии.
Я потерял дар речи и чуть не расплакался.
Мы говорили о свободе слова.
Фатуллаев был осужден по обвинению в написании клеветнической статьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».